услышал в тишине носовое дыхание Берзиня. Скрип щепы под валенками. И тут же увидел в глазах Берзиня и Тамары, как бы вмерзших в одну точку, страх ожидания близкой опасности, исходившей от этого полированного металла. И обнаженно ощутил связь между собой и этим оставленным после войны Вальтером, будто он, Константин, нес опасность смерти. Стоило лишь нажать спусковой крючок. И он особенно понял, что не может ни перед кем оправдаться, объяснить, зачем он оставил пистолет, и ясно представил бессилие доказательств. «Это немецкий пистолет», — проговорил он наконец. «Старой марки, лежит с войны». И усмехнулся Тамаре. «Понимаете?»
«Да-да-да, это чей-то пистолет, лежит с войны», — эхом подтвердил Берзинь. «Да-да-да, это с войны, конечно, конечно».
«Ты, папа, говоришь ужасную ерунду», — досадливо выговорила Тамара. «Эти дрова привезли осенью, привез Константин Владимирович». Она обратилась к нему по-взрослому. Голос был трезв, опытен, как голос зрелой женщины, и эта рассудительность поразила Константина.
«Я уверена, револьвер надо сдать управдому или в милицию. Мы не знаем, зачем он здесь. Может быть, готовится убийство. Это может быть?»
«Не думаю», — сказал Константин. Струйки пота, щекоча, скатывались у него из-под шапки. Он добавил тихо. «Тамара, из этого оружия нельзя убить. Это Вальтер. Игрушка. Поймите, детский калибр. Кто-то привез его с войны как игрушку».
«Из револьвера убивают», — ответила Тамара. «У нас в школе мальчик принес финку. Нашли в парте. Его исключили. Директор сказал, что весь класс потерял бдительность».
Берзинь схватился за виски.
«Какой управдом? Какая милиция? Какой директор? Что у тебя в голове? Какое твое собачье дело? Я повешусь от такой дочери».
«Папа, перестань. Это стыдно. Я ненавижу твои истерики, мещанские слова. Я знаю, как ты читаешь газеты, слушаешь радио. Зажимаешь виски, закрываешь глаза. Да, я знаю».
Голос ее опять трезво прозвучал в ушах Константина, ошеломив его откровенностью и прямотой.
«Разбираешь события со своей мещанской колокольни».
Берзинь, сжимая виски, закачался из стороны в сторону.
«Что она говорит? Что она говорит, отвратительная девчонка? Замолчи!»
Он весь затрясся и так дернул к низу руку Тамары, как будто хотел рукав телогрейки оторвать.
«Замолчи, глупая, или я тебя побью раз в жизни!»
Он топтался перед ней, маленький, круглый, вобрав голову в плечи, то ли готовый ударить ее, то ли сам головой и плечами ожидая удара, не веря в то, что сейчас услышал. А лицо стало как у ребенка, которому сделали больно.
«Что ты делаешь с отцом?» — обезоруженно произнес он. «Что делаешь?»
Растерянно трогая кисть, которую грубо дернул отец, Тамара отошла к двери, расширяя глаза состоявшими в них слезами, оттуда проговорила упрямым голосом.
«Не смей меня больше трогать, не смей! Я комсомолка, папа! Мы никогда не должны забывать! Мы обсуждали на собрании! Мы советские люди! Разве этот револьвер нужен хорошему человеку? Зачем он ему? А если какой-нибудь вредитель ночью спрятал? Константин Владимирович, скажите же, скажите папе! Он ничего не хочет понимать, Константин Владимирович, скажите же ему! Нужно немедленно сообщить в милицию, я сама пойду, я не боюсь, я сама пойду!»
«Замолчи!»
Срываясь на виск, затопал ногами Берзинь.
«Я тебя изобью! Ты не моя дочь!»
Константин не ожидал этого. Тамара, вытерев глаза, решительно поправила платок и перешагнула фетровыми валенками через кучу дров, рванулась из сарая и побежала по тропке к воротам среди сугробов.
«Тамара, подождите! Тамара!»
Константин сунул Вальтер в карман, увидев на секунду, как в отчаянии Берзинь со стоном опустился на чурбачок. И он бросился к двери, ударившись о косяк, догнал Тамару на середине двора. Она гибко откинула голову. Бледное лицо в платке. Детские глаза выступили из темноты.
«Что вы? Вы тоже? Тоже?» — вскрикнула Тамара. «Что вы хотите от меня? Вы боитесь, да? Почему вы все боитесь? Вы тоже боитесь?»
«Тамара, не делайте этого», — заговорил он, стараясь убедить ее. «Тамара, милая, вы не должны этого делать.
Нельзя ничего опрометчиво делать. Никогда не надо. Вы ведь многого не знаете. Вы можете погубить сейчас ни за что человека. Может быть, это все принесет большую беду. Поверьте, все может быть». Ему стоило усилий улыбнуться ей в расширившиеся глаза. «Ну, если это мой пистолет, я похож на вредителя? Ну, скажите, похож? Я похож?» «Вы?» Протяжно выдохнула Тамара, и уголки бровей ее разошлись в стороны. «Вы? Разве это важно?» — продолжал Константин. «Но подумайте, что это пистолет такого человека, как я. Кто-нибудь привез с фронта, спрятал и забыл про него. Может же это быть? Поверьте, это может быть. Вот он, пистолет. Я взял его. Я отнесу его в милицию и сдам. И все будет в порядке. Вам не нужно никуда ходить. И не нужно вмешиваться. Ведь вы девушка. Зачем вам это? Совсем не женское это дело. Ну, разве я не прав?»
«Вы знаете? Вы знаете?» — звонко заговорила Тамара и отвернулась.
«Когда случилось это с мальчиком, я не сказала. Но на меня стали как-то странно смотреть даже учителя. Я видела ножик, но не подумала. А его исключили. Но я не понимаю. Стали говорить, что я из любви к нему забыла о честности. Я не понимаю».
«Идиоты были всегда. И, наверное, еще долго будут», — сказал Константин и прибавил дружески. «Вернитесь, Тамара. Вы обидели отца, но вы оба были неправы, честное слово. Идите к отцу. Мы часто несправедливы с теми, кто нас любит, и прощаем тем, кому нельзя прощать. Поверьте, я немного старше вас, я немного опытнее». Медленно проведя ладошкой по щекам, словно снимая паутину, она спросила удивленно: «Почему вы со мной так говорите? Как с ребенком?» Он осекся, хотя ему хотелось говорить с ней. Двор уже погружен был в синеющую темноту мартовского вечера с пресным запахом подмороженного снега. Открывалась над границей крыш ровная глубина звездного неба и проступал огонек свечи из раскрытой двери сарая. Все вдруг стало покойно, тихо, как в детстве. Ничего не случилось. Не должно было случиться. Ночь была закономерной, и закономерными были огонек свечи в сарае, звезды над двором, горький запах печного дымка и то, что все будто исправилось в жизни, как только он заговорил с ней. Он не знал, что это было, но он говорил с ней и чувствовал себя старше ее на много лет и опытнее, добрее, чем казалось, все эти знакомые и незнакомые люди за этими спокойно освещенными окнами во дворе. Жесткий ком пистолета, давивший на грудь, комок зла, страха за Асю, за все, что могло свершиться, было тоже закономерностью. Он сказал: «Идите к отцу, Тамара, и помиритесь. Не стоит портить друг другу жизнь из-за пустяка. Честное слово, жизнь – неплохая штука, если быть добрым к добру и сволочью к злу. И тогда прекрасно будет».
«Что?»
– одними губами спросила Тамара.
«Какое зло?» «Это вы когда-нибудь поймете. Вы все поймете. Послушайте меня, идите к отцу и скажите ему, что ничего не было. Ведь он вас любит». Она посмотрела на него из темноты недоверчиво, потом сказала:
«Почему вы так говорите?»
«Томочка!» – жалобным голосом позвал Берзень из сарая.
«Константин Владимирович!»
«Идите», — сказал Константин, не отвечая на ее вопрос. «Идите». Взглянув на сарай, она осторожно вздохнула и тихими шажками двинулась по тропке. В оранжевом от свечи проеме двери проступала маленькая и жалкая фигура Берзеня. Покашливая, он горбился, и в позе его были убитость, желание мира. Константин пошел к парадному.